Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня мы в гостях у губернатора Кировской области Никиты Белых.
Никита Юрьевич, а почему мы с вами встречаемся в городе Кирове, а не в городе Вятке, как вы обещали?
На самом деле, в начале 2009 года, когда я только заступил на пост губернатора, была создана рабочая группа по изучению вопросов, связанных с возвращением исторического названия. Эта рабочая группа действительно отработала очень неплохо, как в части изучения юридических вопросов, финансовых вопросов, связанных с возвращением исторического названия. Ну и, собственно говоря, изучал общественное мнение. Вкратце, резюме такое. Первое. Возвращение исторического названия – вещь гораздо менее сложная и затратная, чем это может показаться, и чем любят спекулировать разные так, специалисты в кавычках. Так? Более того, есть предпринимательское сообщество, просто неравнодушные граждане, которые готовы сами финансово проучаствовать для компенсации этих затрат, чтобы они не были осуществлены из бюджета. Второй вывод. На сегодняшний день население очень неоднозначно воспринимает идею по возвращению исторического названия. С точки зрения законодательства, решение об этом вопросе может приниматься как на референдуме, так и представительным органам власти. Вот рекомендации рабочей группы, я их поддержал, что этот вопрос все-таки рассматривать на референдуме. Поскольку вопрос с историей, это в 93-м году этот вопрос здесь рассматривался, значит, правда, там юридически это был не совсем референдум, а так называемый опрос граждан, тогда соотношение было порядка 2/3 к 1/3 против того, чтобы возвращать историческое название. Сейчас ситуация, как показывает исследование, если изменились, то не очень принципиально. К сожалению, противниками возвращения исторического названия, к сожалению, я уже говорю в данном случае про свою позицию личную, как физического лица, к сожалению, противниками возвращения исторического названия является также молодежь, для которой Киров это не какой-то персонаж, а просто название, точно так же, как и название Вятки ни о чем не говорит. Поэтому мы приняли решение больше внимания уделять вопросам, связанным с краеведением, изучением истории, и по этому поводу ведется большая программа. И если говорить о моих оценках, к этому вопросу общество и городское руководство, скорее всего, вернется в 2012 году по нескольким причинам. В 2010 году был вообще запрет на эти темы в связи с переписью населения, то есть было специальное распоряжение правительства, которое, так скажем, не рекомендовало вносить изменения в название географических пунктов. 11 и начало 2012 года у нас очень политизирован в рамках выборов, а я, честно говоря, рассматриваю этот вопрос не как политический, а как такой общественный, идеологический. И
Вятка-бренд,
то есть, ну, точно так же понятно, что там определенные политические силы, только выйдя на выбор слоганами «Мы за Киров», получают определенное количество голосов, то есть не выдвигая больше никаких, так скажем, политических требований и программ. Поэтому решили вот, что 11 и начало 2012 года этот вопрос специально не там педалировать, там не возбуждать, хотя периодически там этот вопрос в тех или иных форматах возникает. А кроме того, в начале 2012 года вместе с выборами президента будет избираться и городская дума города, которая, собственно говоря, сам Бог велел эти вопросы тоже рассматривать. Поэтому моя оценка, да, как физического лица, что в этом вопросе, если там не поставлена точка, то, во всяком случае, какая-то активная фаза там ожидается в 2012 году.
А вопрос о том, что Киров или Вятка родина Кикимора, тоже на референдуме надо решать?
Этот вопрос вообще, скажем, никакого отношения к действиям ни власти, ни общественности не имел. То есть там формат этого сказочной карты России – это удел, скажем, исследователей, этнографов, ученых. Здесь нет какого-то распоряжения правительства Кировской области, значит, или законодательного собрания по этому поводу. Так, ну, нет, есть действительно, что есть исторические моменты. Есть Кикиморская гора, и была историческая улица Кикиморская здесь, на Вятке. Поэтому, соответственно, составители этой сказочной карты России посчитали возможным рассматривать Вятку как родину этого, так скажем, не самого симпатичного персонажа славянской мифологии в качестве такого родового гнезда.
Никита Юрьевич, давайте немножко теперь серьезно. Вот время такое...
Я думал, что мы о серьезном как раз и говорим, нет?
Время такое выборное. Наверное, оно неплохое для губернатора. Едут федеральные разные деятели, чиновники, министры. Можно прямо на месте решать массу небольших вопросов. Вот у вас побывал Владимир Путин, премьер-министр. Вы у себя написали написали, что решены аж 10 вопросов. Неужели там все 10, и газопровод, какой-то аэропорт, и музыкальный театр, и больница, что сзади приезд премьер-министра?
Конечно, ну, конечно, нет. Я написал вовсе не то, что я сказал, что эти вопросы обсуждены, и по ним даны определенные поручения. То есть тут уже, я не знаю, насколько аудитория Радио Свободы посвящена в особенности этих бюрократических чиновничьих вывертов, так, но есть целая наука, да, о том, как, собственно говоря, там пробивать или лоббировать те или иные вопросы. Я, собственно говоря, первый такой, что называется, опыт приобрел после или во время визита в 2009 году президента России Дмитрия Анатольевича Медведева, который для меня был важен, собственно говоря, как сам визит, поскольку, там, не знаю, в курсе, опять же, или не в курсе, это была отдельная такая особенность региона, 185 лет его не посещал руководитель государства. Так, то есть в 1824 году император Александр его посетил, с тех пор ни один император, ни один генеральный секретарь, ни один президент сюда не захаживал. Поэтому вот была такая задача как-то там показать, что отнюдь регион не забыли, что о нем в курсе помнят. Вот. Но тогда, тем не менее, часть вопросов, которые мы прорабатывали и которые я проговаривал с президентом, действительно получили свое продолжение, которое для жителей Кировской области сейчас абсолютно как бы понятно и визуализировано. Да? Это завершение строительства Ледового дворца в Кирово-Чепецке, который строился с 92 года, так, то есть, извиняюсь, 19 лет, это с точки зрения спортивных объектов, по-моему, один может претендовать там, на лидеров по долгострою. Это газификация там, участка Кирово-Чепецк-Барамзы, там были даны соответствующие поручения Миллеру. Это решение вопроса по завершению еще одного долгостроя спортивного, универсального спортивного комплекса в Парке Победы, который сейчас там достраивается, ну и ряд других более мелких вопросов. Поэтому в рамках подготовки этого визита, естественно, уже был учтен и опыт предыдущей работы. То есть я скорее так, теперь я понимаю, кому и какие визы для нас там правильнее было бы просить там наложить, чтобы эти вопросы решались. То есть поэтому действительно мы проговаривали 10 вопросов, о которых я описывал в своем блоге. По ним даны соответствующие поручения в виде соответствующих виз соответственным исполнительным министрам, вице-премьерам и руководителям акционерных обществ, то есть, допустим, того же «Газпрома». А теперь уже, что называется, все в наших руках, насколько мы сможем дальше эту работу правильно организовать. Но я бы оценивал так, что если нам по 6-7 объектам, по 6-7 вопросам удастся работу довести до конца, это будет очень хороший результат.
Юрьевич, получается так, что губернатор в какой-то степени, он тоже вот такой вот проситель, да, он должен все время обращаться в нынешней системе к федеральной власти и говорить, дайте мне сказанное на это, на это, на это. То есть вот система все равно получается такого ручного управления или ручного запроса, правильно?
Да.
И что с этим делать? Что-то менять-то можно ли?
Значит, менять можно и нужно, и для этого нужны там системные решения. Я не хочу сейчас вдаваться в сферу там большой, опять же, в кавычках политики. Я пытаюсь сейчас это реализовать в рамках взаимодействия между субъектом федерации и местным самоуправлением. Потому что, как вы понимаете, там все выстроено точно так же. То есть, когда вертикаль не столько административно-властная, да, сколько финансовая. Конечно, да. То есть, формально как раз органы местного самоуправления являются абсолютно независимыми органами, вообще не входящими в систему органов государственной власти. Это самостоятельный вид власти. Самостоятельный уровень, точнее. Вот. Но при этом, учитывая, что все муниципальные образования Кировской области являются дотационными, причем уровень дотационности, так скажем, до там, 85%, то понятно, что там, собственно говоря, все принципиальные решения, они так или иначе принимаются на уровне области, что, естественно, затрудняет работу области, потому что любые вопросы, связанные с ремонтом школы в отдаленном районе, это наши вопросы, поскольку там, сам район эту школу отремонтировать и сдать к 1 сентября по всем требованиям Роспотребнадзора и МЧС не в состоянии. Да? То же самое касается объектов здравоохранения, объектов культуры, вообще положение дел бюджетников, даже если это не наши бюджетники, а муниципальные и так далее. Поэтому сейчас одним из важных, я бы сказал, важнейшим, наверное, направлений в моей работе является как раз усиление местного самоуправления как такового. То есть, собственно, если посмотреть, как здесь строится работа, можно выделить несколько направлений. Первое, да, это передача на уровень местного самоуправления ресурсов и полномочий, то есть дополнительных нормативов по налогам. То есть мы как раз стимулируем все муниципалитеты брать как можно больше налоговых нормативов вместо дотаций. То есть, прежде всего, по там, налогу на доходы физических лиц. То есть мы говорим, что мы за то, чтобы весь НДФЛ оставался на территории муниципального образования, сейчас где-то на уровне 40%. Соответственно, мы на эту сумму уменьшаем объем наших дотаций. Но тогда район получает больше там, инструменты и с точки зрения работы со своими предприятиями там, и со своими налогоплательщиками, убеждая их в необходимости вывода из тени, потому что все налоги, они действительно остаются здесь на территории, они уходят в какой-то гипотетический областной центр. Мы передаем, уже передали значительную часть вопросов, связанных с дорожным хозяйством. Все дороги, кроме областных, переданы на муниципальный уровень вместе с деньгами на их содержание, тем самым предоставив муниципалитетам самим определять иерархию приоритетов, какие дороги нуждаются, значит, там, в ремонте, какие, собственно говоря, уже де-факто там не востребованы, поэтому их можно, скажем, там не ремонтировать и не содержать, а эти средства использовать на что-то другое. Мы поддерживаем программу местных инициатив, которая реализуется сейчас в этом году во всех муниципальных образованиях, когда люди на уровне поселений на сходах решают, какие вопросы для них являются первостепенными, оформляют это в виде бизнес-плана, в виде заявки, определяют степень своего соучастия в этих процессах. Там разные варианты, то есть где-то там, возможно, разные варианты. То есть где-то люди сами принимают решение о том, что они соучаствуют деньгами в этих проектах, где-то они находят спонсоров, где-то они там участвуют просто трудом в реализации этих проектов, выставляют эти заявки на конкурс и, собственно, как бы по итогам конкурса получают областное финансирование. То есть вот буквально неделю назад как раз завершилось подведение итогов конкурса. Из 260 заявок 180 было получено там финансирование. Мы в прошлом году это реализовали как пилот в рамках одного куста из 6 районов. Вот теперь в этом году это реализовано по всей области. Программы по самообложению. Мы единственный регион в России, который вообще системно проводит такой механизм, как самообложение, когда люди сами принимают решения на уровне поселений, сбросятся то, что называется там деньгами, для решения конкретных вопросов и конкретных проблем. В чем здесь наша роль? Да? Мы на каждый рубль, собранный вот таким образом, еще добавляем рубль из областного бюджета, тем самым поощряя вот такого рода инициативу. Этот перечень можно продолжать. То есть мы, собственно говоря, вот всю нашу работу ведем на то, чтобы действительно как можно больше вопросов муниципалитет был в состоянии решать на своем уровне, не обращаясь сюда в областной центр. Вот, собственно, если нам удастся эту действительно работу там системно выстроить, мне кажется, это как раз и будет прообраз того, как должна быть устроена административно-территориальная система России в целом. Потому что определять правила игры или там взаимоотношений между субъектом и федеральным центром, ну, в общем, требуется согласие двух участников, да, не только как бы там наше желание. То есть здесь-то мы как раз в рамках взаимоотношений субъекта муниципалитета это решаем в режиме диалога и двухсторонних или, скажем, многосторонних соглашений, а тут, получается, здесь в рамках взаимоотношения субъект и федерации есть моя инициатива, но нет отклика с той стороны.
Федеральные такие, ну, скажем, законодательные инициативы, которые предопределяют введение региональной власти. Вот здесь я уже услышал достаточно много жалоб персонализированных по отношению к той политике, которая проводится, о программах оптимизации, там, здравоохранения и так далее. На селе там поминают, естественно, Марию Гайдар, как говорится, губернатора, которая это все курирует. Закрываются там школы, фельдшерские пункты. В общем, такая трагическая для сельского населения ситуация вырисовывается, если слушать оппонентов вашей политики.
Ну, наверное, просто надо слушать не только оппонентов, но и тех, кто эту политику проводит. Значит, есть общая проблема, которая называется уменьшение количества людей, проживающих в сельской территории. Причем это связано не только с вопросом развития или неразвития сельского хозяйства. Значит, я хочу, чтобы было просто очень там четкое как бы понимание того, что сельское хозяйство на сегодняшний день – это высокотехнологичная отрасль экономики, которая развивается по тем же законам, что и все остальные отрасли экономики, а именно повышение производительности труда и сокращение количества людей, которые там задействованы. То есть у нас на сегодняшний день, если так брать в целом по России, то в сельском хозяйстве задействовано где-то там порядка 25% населения, которые кормят там все остальное. Значит, в европейском сообществе этот показатель от 3 до 5%. То есть, поэтому, если вы посмотрите по показателям, значит, аграрного хозяйства, вы увидите, что из года в год, там, если я в данном случае говорю только там про Кировскую область, мне сложно сейчас говорить в масштабах России, да, надои растут, объемы валовые растут, но количество людей, занятых в этом процессе, снижается, да, то есть, потому что там понятно, когда там, в советское время там надои там, в 3000 как бы, литров на корову считались как бы хорошими, да, а сейчас у меня хозяйство там доет там, до 8000 литров, да, понятно, что количество людей, которые здесь в этом процессе, оно пропорционально уменьшается. То же самое касается и растениеводства, там и Триксер, просто животноводство, оно для там, широты и климата Кировской области более актуально. Поэтому количество людей, которые в целом как бы, живут в этих как бы, сельских территориях, оно изменяется. Это касается и лесных тоже территорий, поскольку значительная часть лесных поселков это еще, скажем, так называемое там, наследие Ветлага, да, то есть, вот, которое создано. И когда, собственно говоря, экономической целесообразности вот в таких вот этих небольших поселках с небольшими там, лесопилками, их действительно нет, они просто не конкурентоспособны. Ну, либо они конкурентоспособны при условии работы полностью в черную, там, на ворованном лесе, да, что, естественно, не может поощряться со стороны региональной власти, то количество людей, которые задействованы на этих территориях, оно реально уменьшается. Поэтому на сегодняшний день, если говорить вот так вот глобально, основная экономическая проблема Кировской области заключается в следующем. Низкая плотность населения при огромной территории, и причем эта плотность населения, это население сконцентрировано не в двух, трех, четырех населенных пунктах, как бывает там на больших территориях восточнее Урала, а тонким слоем размазано в целом по территории области. Я просто приведу несколько цифр. У нас 1998 населенных пунктов численностью меньше 10 человек. 7 тысяч населенных пунктов численностью меньше 50 человек. 80% всех населенных пунктов имеют численность меньше 100 человек. Вот, собственно говоря, это предопределяет, вот такая структура населения предопределяет основные сложности как инфраструктурного, так и социального характера. Инфраструктурное – это дороги. По количеству дорог на душу населения мы занимаем первое место в европейской части России. Что, как бы, при самом небольшом бюджете, значит, как несложно догадаться, приводит к тому, что состояние дорог, естественно, значит, там не может быть хорошим, когда у тебя дорог. Конечно, да, почему мы, собственно говоря, и передали это дело все сейчас на муниципальный уровень, что вы сами определяете, да, то есть сами определите, какие дороги реально востребованы, а какие нет, да. Это самый низкий уровень газификации, так, уровень газификации самый низкий в Приволжском федеральном округе и один из самых низких в европейской части России. Чтобы было понятно, там на уровне 34%. У нас заречная часть областного центра была газифицирована только в 2010 году. Так? Там, я уж не говорю, как в целом по области. Да? Значит, там та же самая ситуация со всей другой там, инженерной инфраструктурой. То же самое касается и социальной инфраструктуры. У нас 80% школ – это малокомплектные школы. Значит, в школах, в сельских школах учатся 24 тысячи ребенка, и они учатся в 450 школах. То есть средняя, значит, сельская школа составляет, условно говоря, там, от 40 до 50 человек. И это при том, что есть школы, где учатся там, по 300 человек, по 400. То есть это означает, что есть школы, где учатся по 5-6 человек. И, как правило, это там, что-то, там, двух-трехэтажные здания. То есть у нас есть школы, где количество учителей больше, чем количество учеников.
Как-то, точнее, сконцентрировать вот эти вот школы, больницы и так далее где-то, тогда нужны дороги, нужны дороги.
Все правильно. Вот поэтому, что называется, здесь я абсолютно согласен. То есть это просто, даже это является очень серьезным таким ментальным переосмыслением. То есть не пытаться сохранять вот это все, значит, во всех территориях мотивируя тем, что сложная транспортная доступность, а как раз улучшать эту транспортную доступность, так, там, параллельно сокращая эти объекты. Потому что если мы посчитаем, сколько стоит вообще вот, там, сохранение вот этих там, малюсеньких школ, больниц, там, значит, соответствующих объектов там, социальной и культурной сферы как бы, по области, выяснится, что да, там, дороги золотые оказываются. Да? Поэтому параллельно с этими сокращениями и оптимизациями, естественно, ведется работа как, значит, по улучшению, собственно говоря, дорог, и поэтому я не знаю, насколько вообще в курсе, то есть мы последние два года еще занимаемся именно дорогами, так, ремонтом дорог, то есть и там за эти два года там реально в ремонт дорог было вложено денег значительно больше, чем в предыдущие периоды, и по всем социологическим вопросам, если что-то отмечать как бы положительное, то это ситуация с дорогами, не только в областном центре, то есть, но и в целом по области. Это ровно как бы по этой причине происходит. Значит, так и, собственно говоря, обеспечение транспортом. Школьные автобусы, значит, там пригородные перевозки там, и прочее. Скорая помощь и так далее. Да? То есть вот все это как раз там задействовано и все это используется. Причем я хочу как бы подчеркнуть, что неправильно все сводить к вопросам финансовым, да, потому что и это и по сути неправильно, да, и как аргумент для спора, там понятно, что когда речь идет там судьбах людей, там финансовый вопрос, он очень там, спорным является в качестве аргумента. Я просто хочу, чтобы было понятно, это вопрос не только денежный, но и там, существенно содержательный. То есть, когда мы говорим о малокомплектных школах, мы должны как бы, понимать, что в малокомплектных школах объективно качество образования ниже, так, особенно когда речь идет о старших классах. То есть, для современной системы образования крайне важна конкуренция между учениками. И если в выпускном классе у тебя учится один человек, то какие бы замечательные таким преподавателем не были, там, он там, не может там, действительно как бы, получить хорошие знания, означает, то это является там, таким исключением из правил. Да? То же самое касается медицинских учреждений, особенно когда речь идет о там, хирургии, значит, о родовспоможении там, и прочих сложных, так скажем, достаточно действиях. Там нужна постоянный поток, постоянная квалификация, постоянная практика тех значит, там, врачей, там, которые этим занимаются.
А нужны врачи общей практики, а их нет пока.
Вот как раз и параллельно с этим, потому что вот, за секундочку, когда мы говорим о реформе там, системы здравоохранения, параллельно значит, там, с сокращением ФАПов идет открытие офисов врачей общей практики. Сейчас я еще к этому вернусь, чтобы было тоже понятно. То есть, если мы, допустим, говорим на примере какого-то отдельного родильного отделения, то если там, условно говоря, не происходит там 150 родов в год, то акушеры и, там, соответственно, врачи, которые занимаются, они объективно теряют свою практику. У нас есть родильное отделение, где происходило 10-15 значит, родов в год. Естественно, там был самый высокий показатель материнской и младенческой смертности. Поэтому еще вопрос, то есть, когда мы оцениваем, значит, что вообще там, сколько стоит. Так? Теперь как бы, по поводу закрытия ФАПов и открытия значит, офисов врачей общей практики. Возвращаясь к нашему первому вопросу о местном самоуправлении. Это вообще-то функции местного самоуправления. То есть вот на уровне области не принимается решение о закрытии ФАПа, да, или о закрытии, скажем, какого-то участковой больницы. Это как раз те функции и те как бы полномочия, которые отведены местному самоуправлению. Местному самоуправлению доводится объем денег, который становится больше из года в год, каждый год там объем финансирования здравоохранения, даже не считая программы модернизации здравоохранения федеральной, да, у нас там по 11 году там рост 12% по отношению к 10-му, в 10-м году там рост 11% по отношению к 9-му, да, доводятся деньги, доводятся показатели, да, значит, какие он должен достигнуть. А дальше, вообще-то, как бы местное самоуправление само принимает решение о том, какую ему сеть, так, пожалуйста, как бы считайте нужным там, сохранить, содержать этот факт, сохраняйте и содержите, но отвечайте, пожалуйста, значит, за тот уровень как бы, показателей медицинских, которые с вас как бы требуются, да, и либо, значит, значит, это делаете в рамках тех денег, которые есть, либо выделяйте для этого свои. Поэтому, еще раз говорю, хотите, значит, собственно говоря, создавать какие-то иные системы, вы это можете делать, да, это ваше, более того, это, там, надо понимать, что уровень ФАПов и районных больниц, точно так же, как и уровень, значит, школ, это все муниципальные функции. И когда мы говорим о, значит, усилении, там, ответственности, значит, и возможности муниципалитетов, мы именно об этом и говорим. Пожалуйста, вы все это можете делать. Вы все это можете делать. То есть именно поэтому мы вам даем инструменты для того, чтобы развивать собственную доходную базу. Именно для этого мы вам даем дополнительные полномочия для того, чтобы вы могли эти вопросы все сделать. Потому что, конечно, легче всего там, чтобы показать пальцем на областной центр, так же, как мне, да, легче всего как бы, показать значит, в сторону Министерства развития, на Голикову, сказать, идите вообще тут, там, да, это вопросы туда. Это вопросы не туда. И даже, в данном случае даже не ко мне. Это вопросы действительно там, уровня районов.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с губернатором Кировской области Никитой Белых после выпуска новостей Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день. 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Петербурге совершено нападение на участников арт-группы «Война». Неизвестные с криками «Мы из угрозыска» набросили с кулаками на Леонида Николаева, Олега Воротникова и его жену Наталью Сокол, которые в результате получили травмы. Об этом сообщил адвокат активистов «Войны» Дмитрий Динзы интернет-изданию «Газета.ру». Московская милиция задержала 4 активистов партии «Яблоко» за акцию «Вблизи Кремля» в поддержку соратников, арестованных в Краснодарском крае. Среди задержанных фоторепортер «Новой газеты». Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева не считает давлением на суд выступление в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во время судебного процесса по их второму делу. Алексеева прокомментировала обращение, распространенное в Москве, авторы которого заявили, что общество оказалось втянуто в кампанию по дискредитации судебной системы. В Мосгорсуде на слушаниях дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Судья удалил из процесса одного из защитников за нарушение порядка на судебных заседаниях. Суд продолжал сегодня допрос свидетелей со стороны обвинения. Союз НАТО не намерен вмешиваться в вооруженный конфликт в Ливии, но разрабатывает планы на случай дальнейшего ухудшения ситуации в этой стране. Об этом объявил сегодня генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен. Международный уголовный суд начнет расследование в связи с обвинениями ливийского лидера Муаммара Каддафи и его приближенных в преступлениях против человечности. В Краснодарском крае следователь из станицы Кущевская признан виновным в покушении на мошенничество и приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня мы в гостях у губернатора Кировской области Никиты Белых продолжаем нашу беседу.
Никита Ильич, вот я хотел вас спросить о такой ситуации в борьбе с коррупцией. Два советника вашей администрации были обвинены в коррупции. А какие уроки?
Теперь уже я могу апеллировать к словам президента. До тех пор, пока не будет решений суда, не надо вот использовать всю эту ситуацию. Когда речь идет об одном моем советнике, на которого было возбуждено уголовное дело больше года назад. И до сих пор нет никаких, что если там решений, да, и Федеральная служба безопасности раз в месяц продляет значит, свои сроки цели, то я, честно говоря, да, отказываюсь понимать вообще, о чем речь. Но если вы, так скажем, якобы поймали с поличным, что вам как бы мешает вот тут уже на протяжении там, более года, да, значит, довести это дело до суда. Это как первое. Что касается второго сотрудника, который был пойман и осужден, за ним следствие велось с ноября 2008 года, когда еще не то, что он не работал, не я не работал, будто я не знал о том, что буду работать в Кировской области. То есть он находился, значит, под колпаком следствия с ноября 2008 года, там, за какие-то свою деятельность, там, предыдущую, да, то есть поэтому здесь говорить о доказанных фактах коррупции в Кировской области я бы, честно говоря, постерегся. Поэтому, если отбросить, вот, собственно говоря, эти факты, то я считаю, что главным, наверное, элементом, точнее, в рамках борьбы с коррупцией может быть два направления, да, то есть первое – это максимальная открытость и прозрачность. Собственно говоря, в чем мы и, там, если не преуспели, то, в всяком случае, пытаемся преуспевать, потому что в том числе и открытость высшего должностного лица, это там, не потому, что у меня много времени, или я не знаю, чем заняться. Причем как с форматом более-менее там, аналитическим формате блогов в ЖЖ, так и, собственно говоря, какие-то оперативные действия там, в формате Твиттера. Понятно, что этим не исчерпывается, мы ведем эту прозрачность, то есть, там, пожалуйста, у нас все заседания правительства области, все заседания законодательного собрания транслируются онлайн там, в интернете. Там, любой там, желающий может собственно, посмотреть, там, как идут обсуждения тех или иных вопросов. По всем темам, которые традиционно считаются какими-то коррупционно емкими, допустим, госзакупки, созданы общественные советы, куда ходят представители общественности, где обсуждаются техзадания, условия, все что угодно. Коррупция, она, собственно говоря, не терпит прозрачности. То есть она как раз там предполагает там, где, вот, собственно говоря, существуют какие-то непонятные, непрозрачные полулегальные механизмы. Второе, это все-таки та вещь, которая в меньшей степени, наверное, зависит от действий властей. Это формирование негативного отношения у общества к фактам коррупции. К сожалению, вопреки распространенному мнению, этого негатива в обществе нет. Понятно, что когда там идет обсуждение многомиллиардного состояния жены Лужкова, да, тут все говорят, ах-ах-ах, то есть, значит, как же это прошло. А вот когда речь идет о каких-то вопросах там, бытовой коррупции, начиная от взаимоотношений с ГИБДДшниками, там, заканчивая какими-то сомнительными платными услугами в районной как бы, поликлинике, да, то это как-то воспринимается как само собой разумеющееся. Этого быть не должно. И, собственно, пока этого там не будет там, в сердце, в мозгах, там, в душе как бы, каждого человека, бороться с этим будет крайне сложно.
Но ведь в списках партии власти присутствуют люди, которые там, в предыдущей администрации работали, ну, не знаю, господин Крепостов, которого помогал фактически своим собственным компаниям. Действительно, отношение к предыдущей деятельности значит такое снисходительное.
Этот человек и эти люди не работают там, на сегодняшний день в правительстве Кировской области. То есть я, соответственно, отвечаю, несу и мораль, но иную ответственность за тех людей, которые работают сейчас там под моим руководством. Второе. Я двумя руками за, если кто-то там заинтересованные лица там по тем фактам, которые у них есть, обратятся в соответствующие правоохранительные органы. Потому что мне расследовать дела, которые были, значит, там, до меня и свидетелем которых я не был, ну, то есть как-то, как вы понимаете, в общем, там достаточно странно. При этом, насколько я понимаю, таких, не то, что там были какие-то обращения, которые были там похоронены злыми прокурорами или милиционерами, их просто не было. Поэтому вот, когда мы говорим о вот этих фактах там коррупции, этих отношениях, это тоже вопрос гражданской активности. Ну, так вот, если вы считаете, что здесь, сделайте соответствующие действия, напишите соответствующие там заявления, попросите провести соответствующую проверку. Потому что если этого не делать, то, извините, подлежащий камень когда не течет. Повать на то, что это сделает новый человек, который пришел, все-таки давайте говорить о том, что там борьба с коррупцией начинается там с каждого в отдельности, да, и поэтому пока каждый человек этим заниматься не будет, просто уповать на власть бессмысленно.
Пишут сейчас, например, на господина Навального, который сам говорит с коррупцией, да, показать, как к этому делу относитесь?
Я уже потом...
Закрыли дело, закрыли дело.
Я уже по этому поводу высказывался. У Алексея, возможно, есть масса недостатков. У меня с ним масса споров и очень такие непростые человеческие отношения. Мы с ним ссоримся, там, миримся как-то там на протяжении там уже там шестилетнего нашего знакомства, так. Но в том, что его обвинять, на мой взгляд, является просто там бредом, так. Значит, о чем я, собственно говоря, и сказал. То есть у нас, как у правительства области, являющейся собственником той компании, о которой идет речь, там областное предприятие КПТ, нет претензий к Алексею. У нас есть претензии к директору компании, бывшему директору, на показаниях которого было возбуждено это уголовное дело, в отношении которого сейчас у самого возбуждено уголовное дело. То есть, вот, собственно говоря, поэтому, насколько я знаю, следствия, которые проводились здесь, как бы органы, не нашли в них ничего предосудительного. Так дело было закрыто. Дальше на уровне уже окружном, то есть оно было снова возвращено на доработку. Я недавно давал показания уже, там, собственно говоря, следователям из Псковского следственного комитета. Да? Еще раз говорю, моя позиция не изменилась.
Никита Юрьевич, я так понимаю, что вы тут публично пообещали, что выборы в законодательное собрание, которые сейчас будут проходить, они пройдут, вся избирательная кампания пройдет честно, чисто и так далее.
Максимально честно, чисто, да.
Да, и что? Так оно и происходит? Максимально чисто, честно, без проблем?
Ну, я не говорю, что оно будет без проблем. То есть, естественно, с проблемами, потому что какие-то вопросы приходится начинается решать как раз в режиме там некого ручного управления, да, потому что ну, только нынешний человек может полагать, что там губернатор собрал и сказал, что давайте выборы проведем честно, и все сказали, ах, да, конечно, давайте.
Наконец-то.
Мы так долго ждали, то есть этого, собственно говоря, этой сыворотки правды. Вот. Естественно, все не так, да, происходит. Поэтому я регулярно встречаюсь со всеми лидерами партии, руководителями штабов всех партий, которые участвуют в выборах. Я их прошу меня лично информировать, учитывая, что тут город маленький, все друг друга знают, там мобильный телефон есть, о том, что если что-то происходит, если важный результат, а не шашечки, да, то есть понятно, что там можно написать там большое заявление там в избирательную комиссию там в прокуратуру, если вас не интересует результат, то есть вот где-то запретили проводить там встречу с избирателями, да, то есть вот давайте...
Есть такие жалобы от СРФ, от КПРФ?
Сегодня я встречался с представителями КПРФ, вот как раз вот Кашин был, зам Зюганова вместе с нашим, я сказал, есть ли какие-то там жалобы сейчас? Нет, сказали мне. Вчера я встречался с руководителем СРФ, говорю, есть вопросы? Нет вопросов. То есть все вопросы, которые возникают, мы с вами как бы, значит, там, Никитич, снимаем, то есть там в рабочем порядке.
Для вас расстроило то, что по жалобе «Единой России» сняли с выборов вашего личного друга господина Гусельникова?
Я с уважением отношусь к решениям суда. Для меня, конечно, немножко как бы непонятно, да, как решением суда там 95% подписей было признано несоответствующими действительности, когда территориальная избирательная комиссия проверяет документы и проверяет 20% подписей, не нашла в них ошибок. Но когда 95% признается неправильным, мне это кажется странным. Я уже с Григорием разговаривал, то есть мне кажется, что есть недоработка и с его стороны, качество как бы работы команды, я думаю, соответствующие выводы он там сделает по этому поводу.
У микрофона Михаил Соколов. Подробно о предвыборной ситуации в Кировской области Никита Белых рассказал в программе «Время политики» за 28 февраля. Слушайте и читайте на сайте Радио Свобода. Продолжаем нашу беседу с губернатором Кировской области Никитой Белых.
Скажите, а можно ли говорить о том, что параллельно идет и кампания борьбы за место в Совете Федерации? Называют несколько фамилий, там Дмитрий Мазепин, господин Хазин Андрей, тоже действующий член Совета Федерации, баллотируется. И очень интересно, наш общий знакомый Александр Лебедев, Национальная резервная корпорация, баллотируется в Слободскую районную думу по Ильинскому округу.
Да, Александр Евгеньевич просто питает очень нежные чувства к Слободскому району. То есть он меня на всех встречах спрашивает, как там Слободской район, что я могу полезного сделать для него, пустить самолеты Слободской Лондон, то есть или еще сделать какие-то приятные мелочи. На самом деле и да, и нет, когда мы говорим о кампании по избранию членов Совета Федерации. Да, в том плане, что нынешнее законодательство предполагает несколько иную конфигурацию формирования Совета Федерации, чем она была раньше. То есть там членом Совета Федерации может стать только человек, который являлся или там является на момент его избрания депутатом либо местного самоуправления, либо представительного органа субъекта федерации. То есть, таким образом, круг потенциальных членов Совета Федерации от Кировской области, он ограничен количеством депутатов в законодательном собрании и количеством депутатов в представительных органах власти. Поэтому в этом контексте, да, то есть выбор в законодательное собрание и выборы в органы местного самоуправления являются одновременно и там своеобразной кампанией по выборам в Совет Федерации. Что касается там вышеназванных персонажей, Андрей Леонидович Хазин, который сейчас является действующим членом Совета Федерации, он заявил о своем желании продолжать свою работу в качестве члена Совета Федерации. То есть, соответственно, именно поэтому то есть он принимает участие в избирательной кампании. От других людей, ни от Мазепина, ни от Александра Евгеньевича Лебедева, каких-то конкретных там просьб, пожеланий или вообще обозначения своих намерений по участию в Совете Федерации мне не поступало. Ну и опять же, давайте как бы будем реалистами. Наличие депутатского мандата – это необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы быть избранным там, в Совет Федерации.
Что деньги нужны хорошие, чтобы человек понимал, что он может инвестировать, связи тоже хорошие. В данном случае все три персонажа этим обладают.
Ну, замечательно. Я думаю, что на самом деле людей, которые обладают связями, имеют деньги и хотели бы быть в Совете Федерации, больше даже в составе будущего законодательного собрания и районных дум. То есть поэтому, ну, если между ними будет какая-то конкуренция понятная, интересная для области, то есть, ну, это можно только приветствовать. Меня устраивает тот, кто будет работать. Так? То есть в данном случае у меня нет особых претензий к Хазину, хотя он и избрался в Совет Федерации задолго до того, как я появился в Кировской области. У нас нормально выстроены отношения. Я знаю, по каким вопросам я могу обратиться к нему. Есть блок вопросов, которые он действительно достаточно активно реализует, там, прежде всего в сфере культуры, в сфере взаимоотношений с Русской Православной Церковью, в сфере культурных и образовательных проектов, в которых он нам сильно помогает. И там, я не знаю, там, на что будет упирать, допустим, Мазепин, если он там захочет, да, то есть, может быть, там какие-то там инвест-проекты, да, и главным критерием для законодательного собрания будет полезность человека для области, то есть, что человек сможет там привнести для области, там, в виде денег, в виде связей, в виде, там, реализации каких-то проектов на территории региона, поэтому думаю, что этот вопрос еще открытый, то есть, и думаю, что он еще будет обсуждаться, там, не один день и не одну неделю.
Вот об инвестициях вы сказали, но все-таки хочется поинтересоваться, а вот действительно были такие разговоры, вот под фамилию Никиты Белых будут большие инвестиции в Кировскую область.
Я не знаю, кто такие Надежды Петровны, но уж точно я об этом не говорил, было бы там смешно и наивно, я просто...
Надеемся.
Понимаете, это вот я же, когда меня спрашивали еще, когда я только приходил, чего вы будете больше всего, я говорю, я боюсь эффекта Обамы, да, то есть вот, когда ощущение, что вот пришел новый человек, и сразу все будет там, значит, замечательно и хорошо, да, и когда что-то сразу все не происходит, возникает какая-то обратная реакция, да, что мы-то думали, начнет расцвести. Нет, на самом деле, я сам, как в прошлом бизнесмен, я прекрасно как бы понимаю, что инвестировать под человека, тем более такого несистемного, как Белых, то есть, ну, это большие риски, поэтому главная задача все-таки инвестировать в сложившуюся систему институтов и нормативную базу, и это то, чему были посвящены эти 2 года работы, да, то есть, и с точки зрения формирования нормативной базы и тех институтов, которые должны работать по привлечению инвестиций в регион.
Ну,
то есть
сейчас институтов вы же не можете изменить, да, судебную систему, правоохранительную систему.
Нет, но мы можем создать соответствующие там агентства там, по развитию территории с определенными, так сказать, полномочиями и функциями, которые как раз там в конце 2010 года были созданы. Да? Мы можем принципиально изменить работу ипотечной корпорации, которая сейчас у нас там от обычного оператора по ипотеке становится там крупнейшим застройщиком на территории региона. Мы можем там принципиально по-другому построить там деятельность областного фонда поддержки малого предпринимательства. Мы можем по-иному там выстроить работу агентства энергосбережений там и ряда других структур, то, что и было сделано. И как раз с моими коллегами проговаривали, что все, мы сейчас там, завершив создание нормативной базы, это там и закон о государственно-частном партнерстве, и закон о залоговом фонде, и закон о парковых зонах, и массу других вопросов, то сейчас уже речь идет именно о точной работе с инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории региона. Еще особенность просто Кировской области долгое время была в том, что основную долю инвестиций здесь представляли именно федеральные инвестиции. То есть не рыночные как таковые, да, то есть вот если посмотреть крупнейшие инвестиционные проекты, которые были реализованы за последние 5 лет, то это там завод по уничтожению химического оружия, построенный в Мородыково. Это завод по переработке плазмы крови, Росплазма, который так и не достроен, но средства в него были вбуханы очень-очень приличные. Вот такого рода, что у нас там проекты, которые назвать рыночными достаточно сложно, да, то есть понятно, что...
Вязкие поляны нам пытаются возродить.
Вязкие поляны все-таки в режиме такого антикризисный, все-таки там основной упор сделан на то, чтобы туда приходили частные инвестиции. Да, то есть для этого, что у нас были потрачены серьезные федеральные и областные деньги.
На расчистку.
Расчистку, прежде всего, там, понятно, там, потому что когда у тебя там 7-месячная задолженность по заработной плате, то просто приходить опасно, да, то есть я могу с тобой что-то плохое сделать. сделает. Задолженность по заработной плате, задолженность по налогу, высвобождение тех помещений и площадей, которые там не задействованы в производстве и, собственно говоря, создание на их базе промпарка. Да, это все, кстати, как раз было сделано там в конце 2010 года только. Поэтому я как раз, у меня по этому поводу, не по поводу молода, а в целом по поводу ситуации, достаточно хорошее ощущение. То есть мне кажется, что мы там и 2011, там, и 2012, там, и 2013 год покажем хорошую динамику по инвестициям.
И оперная музыкальная театра построили? Сомневаются деятели культуры.
Я планирую большую встречу с деятелями культуры, да, потому что получилось так, что человек, который инициировал эту дискуссию, значит, он физически отсутствует сейчас в Кирове, находится в Санкт-Петербурге. Художественный руководитель театра на Спасской Борис Павлович очень талантливый человек. То есть мы с ним встречались там для решения других вопросов. Он просто был очень странный жанр. То есть вопросы, касающиеся своего театра, своих проблем, он обсуждает в режиме закрытой переписки, но причем параллельно с этим пишет письма открытые. Я предложил ему...
Это
хорошо. Просто когда я предложил Борису встретиться, выяснилось, что до 10 марта его не будет, он в Санкт-Петербурге, что не мешает его призывать к дискуссии. То есть, ну, мы эту дискуссию, значит, проведем без него, я думаю, до 10 марта. В конечном итоге суть этого письма и этого обращения заключается в следующем. Зачем новый театр, когда, значит, актеры не кормлены, у них нет жилья? Там есть еще рассуждение такого плана, там, на какой величины театр и насколько он будет востребован, то есть, который является таким действительно дискуссионным, потому что у меня есть там масса обоснований, как раз... Да, просто я напомню, что это решение о театре было не мною, что это предложено. Это как раз было сделано как раз на основании обращений граждан, большого количества граждан, то есть, которые неоднократно выходили, то есть, и после очередной встречи они как раз там подтвердили, что там крайне необходим этот театр, то есть, и необходимо там работу вести. Поэтому, и просто если руководствоваться, значит, вот этой логикой о том, что зачем новый театр, когда у актеров нет жилья, ну, там, можно эту логику продолжить. А зачем строить перинатальный центр, то есть, если у врачей зарплата там оставлять, желать лучшего. А давайте не будем строить новую школу, пока мы всех учителей там не обеспечим там достойными условиями существования. То есть вот эту логику можно там довести до абсурда. То есть там, если там поставить задачу проесть все как бы деньги, которые есть, то есть, ну, такую задачу можно выполнить. Я просто хочу напомнить, что у нас актеры не единственные бюджетники, да, то есть если мы, что сейчас поставим себе задачу обеспечения жильем актеров, то мы получим, что просто там совершенно законное и обоснованное восстание со стороны библиотекарей, работников музеев, там врачей, учителей там и всех остальных, которые будут доказывать и будут совершенно справа о том, что их деятельность не менее значима, чем деятельность актеров театра.
Николай Юрьевич, у меня пару вопросов еще как к бывшему лидеру СПС. Вот вы осудили арест Бориса Немцова новогодний, там, высказали по поводу приговора Ходорковскому и Лебедеву, так что держитесь. А вы все-таки считаете возможным так отклоняться от генеральной линии, хотя бы чиновника?
Я, прежде всего, человек, я не чиновник. В ситуации, когда задерживают моего друга, потому что Борис Немцов не просто, что это мой там товарищ, служивец, что это в прошлом, да, а мой хороший друг, то есть я не отреагирую, но это не могу. Я, наверное, там, может быть, я там не прав или, скажем, там неправильно делаю что-то там, реагирую как-то там невнимательно, ознакомившись с материалами дела, там, значит, что там происходило, да, но там на человеческую оценку, да, и на, собственно говоря, выражение каких-то слов поддержки человеку, судьба которой мне не безразлична, я абсолютно точно имею право. Поэтому в данном случае я действую не как чиновник, а как человек.
Так же, как и с Ходорковским?
Так же, как и с Ходорковским.
А если вот вернуться еще раз к делам вашего безвременно умершего СПС, ваш иск в Европейский суд по поводу изъятия агитационной литературы, он жив?
О, то надо уточнить у Прохорова, на самом деле. Он занимался этим делом, то есть надо уточнить у него.
Вы его не отзывали?
Вот сейчас я просто уже не вспомню. Я помню, что мы там было несколько заявителей, и это все мы года 3 назад, по-моему, да, все обсуждали. Сейчас не вспомню, то есть надо уточнить у Вадима ситуацию.
Вы где-то сказали, что власти надо перестать бояться оппозицию. Вы на эту тему с представителями верховной власти не говорили?
Я высказываю, слушайте, смотрите, я высказываю свою точку зрения. Она кому-то нравится, кому-то не нравится, да, то есть и в данном случае, если она там что-то нравится, ну, значит, возразите, да, что там не надо там бояться, или надо бояться оппозиции. Я действительно скажу, из своего понимания той политической, общественной ситуации, в которой мы находимся, я действительно считаю, что помимо идеологических противоречий, которые существуют властью оппозиции или внутри оппозиции, есть и проблемы, которые носят не идеологический, а коммуникативный характер. Точно, есть действительно проблемы, связанные с тем, что кто-то, значит, что-то там недопонял, недоуслышал или неправильно истолковал.
Но почему-то это касается именно либеральной оппозиции.
Почему? То есть не только...
Левый обычный диалог ведется.
Все. Не знаю, мне кажется, что это есть недостаток и там, и там. Именно поэтому я здесь, в регионе, я, собственно говоря, предлагаю всем, прежде чем стремиться выйти там на улицу с каким-то митингом, сесть за стол проговорить. Понятно, что если мы о чем-то не договоримся, понятно, что если у нас есть какие-то разногласия, ну, пожалуйста, да, то есть там никто никаких иных форм протеста не отменял и не запрещает. Просто глупо выходить на митинг с требованием, там, хотим, чтобы нас услышали, когда вас приглашают там сесть за стол и высказать свою как бы, позицию с тем, чтобы вас услышали. Поэтому, еще раз говорю, это моя точка зрения. Мне кажется, что вот у нас очень серьезная проблема вот именно коммуникационного характера, которая, собственно, и порождает вот, все эти заявления и там выводы, что вот эта там партия там жуликов, а все бабы дуры, а все менты сволочи, которые на самом деле не соответствуют действительности. То есть, которые надо действительно как-то убирать эмоции и содержательно рассматривать те или иные вещи. Потому что я, например, смотрю в рамках существующих выборов в регионе, я ведь тоже как избиратель должен буду сделать свой выбор. И в этом плане эмоций может быть вот там сколько угодно. Я действительно там собираюсь анализировать то, что предлагают те или иные политические партии на этих выборах. Потому что такое особенности избирательной кампании, я знаю лучше, чем те, кто их сейчас проводит, да, поскольку сам участвовал там, в десятках избирательных кампаний. И мне очень сложно делать выбор на основании каких-то личностных предпочтений. Считать, кто более симпатичен и более важен для региона. Дважды герой Советского Союза, там, космонавт Савиных, или дважды олимпийский чемпион Александр Мальцев. И тот, и другой входят там, в тройку там, разных как бы, политических партий. Да? Ну, глупо, я там уважаю и общаюсь с тем и с другими, хорошие отношения. Для меня очень важно, что там будет, собственно говоря, предложено этими партиями в качестве политической программы. Потому что мне могут быть какие-то люди симпатичны, но когда они говорят о том, что а давайте сократим налоги и увеличим социальные расходы, я задаю вопрос, ребята, вот сядьте на мое место и объясните, как это сделать. Если они не имеют, скажем, возможности по этому поводу что-то аргументированное сказать, как я должен их поддерживать и там из-за них голосовать. Поэтому вот здесь для меня очень как бы, важно будет действительно содержательно, кто с чем идет. Причем именно содержательно, а не популистски. Потому что вот там, находясь внутри системы, я понимаю, с какой болью даются те или иные решения. И для меня вот, когда мы утверждали бюджет 2011 года, была очень показательная встреча с одной из депутатских групп. Она не партийная, а такая, там, что есть, отраслевая. Когда я сказал, что ну вот нет возможности увеличить расходы, давайте посмотрим, можем увеличить расходы по вашей отрасли, если сократим вот расходы либо здесь, либо здесь. Один из депутатов сказал, вы заставляете нас делать бездравственный выбор. Я говорю, а так вы предлагаете этот бездравственный выбор делать мне? Вот, собственно говоря, если мы говорим о том, что у нас система органов власти предполагает все-таки какую-то совместную ответственность, так давайте к этому ответственно и относиться. Давайте поэтому, что называется, там, предлагать те решения, которые действительно подкреплены экономикой, бюджетом. Они могут быть плохие, но это данность, да? То есть, вот, собственно говоря, сейчас сказать о том, что а давайте завтра здесь построим нефтеперерабатывающий завод и найдем нефть, еще как бы что-нибудь, ну, это, извините, абсурд.
А зачем вам нужно было защищать диссертацию по экономике ГУЛАГа?
Это было предложение, то есть я вопросами ГУЛАГа, ты, знаешь, Михаил, наверное, как бы знаешь, занимался еще 2001 года еще по системе там Перим-36, так, то есть я был одним из членов политического совета Перим-36. Проблема в том, что я сам по образованию экономист, и меня всегда волновали вопросы, имеющие отношение к экономическому аспекту. Проблема в том, что пермские лагеря для этого слабо подходящие, поскольку они большую часть своего времени функционировали именно как политические. А там, собственно говоря, производительность труда никогда не ставилась во главу угла. Там воспоминания Ковалева, как они сначала там разбирали утюги, потом их собирали. И в этом плане, когда оказался здесь и знакомился, собственно говоря, так уже там, исходя из собственного любопытства, с материалами Ветлага, с удивлением для себя выяснил, что это одни из наиболее сохранившихся вообще архивов и системы ГУЛАГа. Но, кроме того, Ветлаг, он не был там политическим, раз. Во-вторых, он работал в той как бы, сфере, которая имеет сравнимые показатели по работе, значит, с нынешними, да, то есть там от лесозаготовки, потому что, понятно, оценивать условия, те направления ГУЛАГа, которые были связаны с строительством там БАМа или Норникеля, очень сложно, потому что не с чем сравнивать сейчас, да, то есть такого масштаба строек и такого масштаба, значит, труда, их просто не существует. Поэтому так для меня это было интересно, когда уже, скажем, стали этим там заниматься, те как бы коллеги, с которыми я этот вопрос изучал, то есть они там сказали, почему бы, скажем, там не вывести это в разряд какой-то научной работы, то есть что и было сделано.
Юрий Лично, вы, кажется, сына
учите
в Лондоне, то есть
Тима,
будем советовать, у кого деньги есть?
Это вопрос очень индивидуальный. Я пытался на него, я не знаю, если ты обратил внимание, очень подробно, там, чем вызвал, значит, просто огромное количество там комментариев, там 3000 там или сколько комментариев, да, я пытался объяснить, почему я это делаю, да, причем никогда меня об этом спросили, а заранее сказав об этом сам, чтобы не было желания потом, а вот там, значит, что-то прихватить. У меня нет никаких сомнений в том, что качество образования в Кировской области очень высокое, да, и, скорее всего, оно там выше, чем то, что как, может быть предложено. А меня, к сожалению, интересует вопрос не только образования, но и воспитания. То есть на сегодняшний день так получается, что я живу здесь, да, значит, там семья живет в Перми. Год ребенок прожил здесь со мной, ходя здесь в приготовительный класс. Я его, когда я уходил, он еще спал, когда я приходил, он уже спал. 7, 8, там, 9 лет отсутствия, собственно говоря, каких-то воспитательных начал. Это очень серьезно сказывается. А оставлять его, собственно говоря, в Перми с бабушками, нянями там, значит, и прочее, ну, тоже для меня, как бы, такой, как бы, вопрос, все-таки растет парень, и я бы хотел, чтобы у него было достаточно такое мужское воспитание. Я, честно скажу, смотрел варианты, связанные с кадетскими корпусами. Есть особенность. У нас кадетские корпуса там функционируют только для пятиклассников и выше. Поэтому, собственно говоря, вот, там, анализируя там, то, что есть, значит, была еще, понятно, как бы, особенность. Я очень не хотел, чтобы он себя воспринимал как сын губернатора, чтобы среда, в которой он был, то есть не делая ему каких-то поблажек или преференций, исходя из его какого-то условного весьма статуса. Поэтому то решение, которое я принял, то есть оно было болезненное, то есть, но я считаю его правильным, и сейчас, когда я его там забираю там, на каникулы и прочее, то есть я доволен. То есть он растет действительно там, в спартанской среде, да, то есть когда я, начинается там утром в течение 5 минут вижу там заправленную кровать, там, значит, там прибранные вещи, ребенка, который там чистит зубы, там, значит, умывается и все это делает в режиме такого там хорошего солдата, меня это устраивает.
Вы, кажется, бросили курить и выпивать, это что, агитация личного
примера? В том числе, да, то есть что касается алкоголя, это уже там с 1 января 2010 года, у нас действительно идет большая антиалкогольная кампания в Кировской области, которая включает в себя как меры пропаганды, так и ограничительные меры по законодательству, там и законы о торговле, у нас ограничения на ночную продажу были значительно раньше приняты, чем в Москве, и так называемый закон об открытой пивной бутылке, то есть когда молодых людей и девушек, которые, и не молодых тоже, которые распивают там пиво и слабоалкогольные коктейли на улице, штрафуют там по прошлому году 17 тысяч административных протоколов, на секундочку, да, и это действительно дало результат, то есть у нас летом даже в ту жару, которая была, народ с пивом, слабоалкогольными коктейлями в парках не сидел, мы еще не дошли до уровня, когда они там будут сидеть с ноутбуками, заниматься какими-то там общественно полезными делами, но первый шаг уже сделан, и в том числе в рамках этого очень сложно пропагандировать здоровый образ жизни, если там ты сам на себя такого рода ограничения не накладываешь, поэтому с 1 января прошлого еще года, то есть уже больше как бы года, я действительно там не употребил ни грамма спиртного, чем искренне горжусь, так, то есть потому что для меня это был такой вопрос, некий вызов самому себе, да, то есть могу. Ну, а с 1 января 2011 года, да, я действительно публично объявил, я и так-то, собственно говоря, не был каким-то заядлым курильщиком, там, курил сигары, там, время-время сейчас, и с этим пороком завязал.
У микрофона Михаил Соколов. Мы беседовали с губернатором Кировской области, бывшим лидером Союза правых сил Никитой Белых. Вы слушали программу «Радио Свобода. Время гостей». Продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел передачу Михаил Соколов.
Говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юран, ну вот, а что вы говорили на марше несогласно?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир «Радио Свобода».